Осторожно, дети!
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей на еженедельной постоянной передаче «Осторожно, дети». Ксения Мишонова, постоянная же ведущая в студии. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте все те, кто сегодня решили провести этот час с нами. И все те, кто интересуется детской темой. Знаете, мне очень нравится фраза из кинофильма «Ирония судьбы», продолжение. Когда он говорит: «У тебя будущие дети, а у меня сейчасные». Mm-hmm. Ну, в общем, эта программа для тех, у кого будущие дети, и у кого сейчасные.
Ну, это для тех, у кого сейчасные, это горький опыт, набитые шишки. А для тех, у кого будущие, возможность этого избежать.
Это счастье. Перестаньте, Алексей. Это счастье. Иметь детей – это счастье.
Я с вами абсолютно согласен. Никаких здесь нет сомнений. Давайте сразу напомним, как с нами можно связаться, что можно сделать в интерактивном режиме. Во-первых, телеграм-канал обязательно подписывайтесь. «Осторожно, дети» и радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Там же, кстати, уже есть опрос в течение дня. Хотели посмотреть, услышать ответ на вопрос, который мы будем подробно разбирать во второй части передачи, а именно вопрос доверия органам опеки. Угу. Опять же, подробнее будет чуть позже, но прямо сейчас вы можете уже поделиться своей мыслью. Насколько доверяете или насколько опасаетесь? Любой, кстати, комментарий тоже обязательно напишите. Можно и в «Радио Спутник», можно и в «Осторожно, дети». Разберем подробно, ну и на будущее уже определенные за день результаты есть. Вернемся к ним опять же позже. Да. Ну а сейчас непосредственно давайте уже к тем новостям, к тем событиям, к тем заявлениям, которые есть, с которыми можно что-то выкрутить уже прямо сейчас.
Да, давайте. У нас первая часть всегда посвящена новостям. Ну что, начнем про самое обсуждаемое. Уже кто только про это не сказал, но я бы тоже хотела высказаться. Новые спортивные дисциплины,
о, да?
Да. На уроках физкультуры появятся новые модули. Нововведение касается учеников младших классов. В программу включают биатлон, компьютерный спорт, ушу, тяжелую атлетику, хоккей на траве. И самое, что вызвало, собственно говоря, обсуждение в обществе, это гольф. Да, вот гольф. При этом Минпросвещение очень долго после этой новости начинает комментировать и, собственно говоря, разъяснять свою позицию. Да, и говорит о том, что все эти дополнительные модули будут приниматься школами самостоятельно. То есть они будут сами принимать решение, включать это или не включать.
То есть дали варианты на выбор.
Дали варианты на выбор самостоятельно, но, слушайте, но меня, конечно, возмутило, я не хочу этого скрывать. Я считаю, что сейчас самое время говорить правду. Мы вообще в таком периоде состояния нашей страны и жизни находимся, когда надо максимально быть честным и правдивым. Я считаю, что это, конечно, невероятная глупость и подстава для министерства и для министра, потому что гольф, как они объясняют, что он будет воспитывать чувство патриотизма, ну, простите меня, пожалуйста. Мне кажется, патриотизм точно во время, которое переживает наша страна, мы можем воспитывать чем-то другим. Гольф рожден был в Шотландии. Это первое. Второе. У нас не каждое поле готово под футбол, не то чтобы под гольф. И не у каждой школы есть вообще поле.
Давайте, я здесь обязан все-таки сказать, что за последние годы в некоторых городах, не во всех, но очень серьезно к этому подошли, появляются спортивные площадки очень хорошего качества. Я вспоминаю, как я обдирал колени во дворе. Сейчас я просто рыдаю слезами
умиления.
В некоторых городах это есть.
Я настаиваю на том, чтобы в каждом, понятно, при каждой школе было поле футбольное или заливалось зимой на каток, чтобы хоккей можно было гонять. Но не везде сейчас это возможно, к сожалению.
Конечно.
Но надо стремиться к этому. Потом, понятно, что возникают какие вопросы у противников. Но еще раз говорю, давайте все-таки у нас есть прекрасные вещи, как, ну, например, русская лапта. Это все патриотизм. Замечательная игра. Ну, лапта. Ну, давайте ее введем и детей маленьких научим. Они будут с удовольствием в это играть. Потом, где вы возьмете столько педагогов?
Ну,
я
по
просто...
гольфу.
Я просто спрашиваю. Ну, чисто теоретически, может, кому-то кажется, что это очень просто гонять мяч. Потом, вы меня простите, реально по климату этим можно заниматься в конце мая чуть-чуть, когда все высохнет, и в начале сентября, когда ничего не залили.
Мне нравится, что лето вы на дождь увели.
Чисто практически, за чей счет банкет? А вы знаете, сколько стоит это все для гольфа? Это самый дорогой вид спорта.
Да.
Это 56-60 тысяч обмундирования. Одна клюшка стоит даже детская, там 5 тысяч рублей. Ну, перестаньте глупостями заниматься. Займитесь чем-нибудь реально хорошим и правильным для детей. Давайте НВП, зорницы. Им будет это очень интересно. Им будет интересно ходить в походы. Им будет интересно заниматься в поисковых отрядах.
Это
ну, направьте свою энергию или спросите у детей, в конце концов, что их будет бодрить по поводу патриотизма. Если вам некуда девать денег, у меня есть идея. Давайте в рамках... У нас есть много национальных проектов, и в том числе и культура, и национальные проекты для молодежи. Давайте выделим деньги, и давайте выделим деньги на экскурсии, когда дети могут поехать по местам нашего патриотизма, нашего героизма нашей страны. Поехать, например, из Москвы в Волгоград и посмотреть на родину-мать. Поехать в Белоруссию, в Хатынь, в Брест. Давайте сделаем так, чтобы каждый школьник когда-нибудь в своей жизни побывал в Бресте и посмотрел, что такое защита, значит, Брестской крепости во время Великой Отечественной войны, что ребята эти приняли в первый день войны. Давайте вот через это будем патриотизм воспитывать, а не через клюшку дорогущую с этим мячиком.
А вот разрешите здесь добавить еще к вашим словам тот факт, что упоминание гольфа, оно оттягивает внимание от других видов спорта, которыми действительно детям можно было бы интересно заниматься. Про самбо очень многие говорят в последнее время в школу.
Да, дзюдо.
Здесь даже, ну, дзюдо вроде как японское, а я имею в виду, что это российское.
Ну, хорошо,
были
ладно.
Ведь перетягивание каната упомянуто в том же списке. Городки – прекрасный вид спорта,
прекрасные.
Между прочим. Но настолько
причем
оттянуто внимание.
Причем внимательность ему не то, и как это, моторику развивает.
Причем про гольф же говорили тоже, что якобы это поможет справляться со стрессовыми ситуациями. Такое аргументирование.
Да перестаньте.
Что в городках в этом смысле... И вот, на мой взгляд, это лишний негатив, который вызывает гольф, он оттягивает внимание к другим видам спорта, где это действительно стоит...
А вы знаете, Алексей, меня вообще мне понравилось, там стали комментировать и учителя в том числе, и вот одна учительница очень правильно сказала, слушайте, ну вот как раз они зацепились за это слово патриотизм, да? Овечкин есть, Яшин есть, да? Наши ребята в баскетболе есть. Ну, у нас есть чем гордиться. Не знаю, в фигурном катании есть, в плавании есть, а в гольфе у нас нет. Ну, простите меня, у нас там нет ни одного героя.
У нас есть пара бывших спортсменов, которые в гольфе неплохо
отметились. На которых можно ориентироваться. Но просто масштабы надо понимать, и все.
Абсолютно точно.
Вот. Дальше про школу. Что еще у нас нововведение?
Ну,
это...
про историю, наверное,
да, значит,
сказать.
Смотрите, Министерство просвещения исключает общество знаний из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года. Я прошу внимания, потому что некоторые поняли, что это будет прямо вот с этого учебного года. Через год. Изучение предмета начнется в 9 классе. Общее количество часов составит 34, соответственно. Ну и добавятся уроки истории, да, вместо обществознания. Ну вообще, с этим обществознанием что вышло? Я здесь совершенно согласна с нашим депутатом Госдумы Петром Толстым, который сказал, что в связи с тем, что ЕГЭ невероятно сложная история сама по себе, дети отказываются сдавать сложные предметы, физику, химию, а нам нужны инженеры, научные работники, нам нужны люди, которые бы двигали и науку, и, в общем, развивали нашу страну, они отказываются сдавать на ЕГЭ вот реально вот эти тяжелые, сложные предметы. И все, большинство вы сейчас опросите, на первом месте будет обществознание.
Выбирают его сдавать.
Да, сдают обществознание, потому что все остальное сдать невероятно
именно
сложно.
Именно ЕГЭ после 11-го. ЕГЭ. То есть не ОГЭ пораньше,
ну,
потому что мы
слушайте,
говорим...
Слушайте, ОГЭ — это вообще, ну...
Я уточню.
Она, правда, знаете, ни на что практически не влияет. Это ОГЭ, они вот как раз и ставят его, чтобы они не с 6 класса изучали, а с 9-го. Да, чтобы ну, там 9-й, 10-й, 11-й. Здесь, конечно, мне кажется, ну, в общем, спорить не о чем, да, ну, сделали, значит, они посчитали так нужным. Поэтому просто нам надо взять на вооружение, иметь это к сведению. Ну, то, что история увеличится, я только рада. Вопрос тоже, чтобы, ну, как бы на правильных примерах воспитывали наших детей и привели к единому единообразию учебник истории. Ну, сейчас мы это проходим, я очень этому рада. Так, ну, дальше. Россия вошла в топ-3 стран по числу разводов. Но у нас такого неприятного показателя никогда не было, я могу сказать. Я просто изучала историю всех наших разводов. У нас были разные времена. война в стране, и понятно, что был пик разводов, как раз он пришелся тогда на 90-е, на перестроечное время, потом всегда было больше 50%, ну, а сейчас, чтобы вы понимали, масштаб бедствия в стране рушится 73% брачных союзов, угу. То есть 30 еще лет назад этот показатель был 42, но я вот очень хорошо помню, 70 лет назад это вообще было 4%, но там была другая семейная политика, конечно, и политика государства, которая как раз делала семью как фактор успешности человека. То есть ты не мог в обществе быть особо признанным, ты не мог двигаться по карьерной лестнице, ты не мог заслужить уважение, да, от общества, от своих коллег, будучи в разводе или в процессе развода. То есть это порицалось обществом. Поэтому вот как раз 70 лет назад это было 4% всего. Но согласно последней переписи населения у нас в России, мы тоже про это уже говорили, более 15,5 миллионов неполных семей, то есть у нас каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье, и лицо этой неполной семьи в большинстве случаев женское. То есть
кстати, это важный момент. Неполная семья, то есть после развода, например, можно заново как-то вступить в брак. Здесь же говорится именно про неполные семьи. Я бы все-таки обратил бы внимание, что хотелось бы источник этой информации как бы поподробнее поизучать, потому что очень громко бросить вот такую фразу. Топ-3, что как, а за какой год, как считали,
нет,
что
это
считали?
За год мировой рейтинг, все считается на 100 тысяч населения. То есть у нас, например, чтобы вы понимали, из 1743 разводятся. Из 1000 браков, из 1000 семей 743 разводятся. Но здесь, я думаю, еще сказалось то, что государство стало активно помогать, участвовать как раз в жизни неполной семьи, в жизни мамы, например, одиночки, и ей помогать. И в какой-то момент некоторым кажется, что как раз официально быть не замужем выгоднее и с финансовой точки зрения, да, и с каких-то других историй, выгоднее, чем быть замужем. Но это ложная история, это ложный путь, мы должны переломить эту ситуацию, и как раз если мы думаем про будущее поколение в первую очередь, да, и если у нас есть проект как раз детства, и если у нас есть год семьи, то мы должны думать как раз про будущее наших детей, потому что дети, воспитанные в неполных семьях, это не очень хорошо. Это я так мягко выражаюсь, потому что это сложности детского восприятия, детского взросления, психологическую устойчивость, возможность опираться как раз на семейные ценности,
и
быть уверенным в себе, отсутствие примеров, потому что дети все равно воспроизводят эту историю. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы даже если случился развод, я не против, кстати, развода. Я вот лично
всякое
не против
бывает,
развода, да. Лучше сделать, ну, как бы совершить этот шаг, развестись с нелюбимым человеком, чем ввергать свою семью, жизнь своей семьи в нелюбовь. Мне кажется, нет ничего страшнее. Это моя позиция. Нет ничего страшнее жить ради чего-то и кого-то, при этом, когда внутри нет любви. И дети это считывают, и дети тоже так же переживают. Хуже вас, понимая, что между родителями нет любви. И жить там ради ребенка, ради того, чтобы психологически кого-то вырасти и дождаться, когда они там школу закончат, это, мне кажется, еще большее преступление, потому что нам кажется, что мы совершаем такой акт самопожертвования.
Для детей, кстати, очень многие так аргументируют.
Для детей, да, но вас никто не просил эту жертву делать, понимаете, эту жертву приносить. Вы изначально, да, и за развод, кстати, в большинстве случаев несет ответственность ребенок. Внутри он считает, что он виноват в разводе. И он несет эту вину, ему кажется, что или папа ушел, или с мамой что-то случилось, именно потому что у него он плохой, да? Это психологи уже доказали 100 раз. Поэтому мы с вами голосуем за брак сегодня, правда же?
Конечно, но я бы как раз обратил внимание на то, что нужно вот этому вопросу уделять внимание, чтобы люди вступали в брак с полным осознаванием того, что это такое.
Ну,
это ответ, это не просто красивая церемония, за которой сегодня гоняются очень многие просто ради того, чтобы это было. Это большая ответственность, в том числе, если вы решаете потом еще завести ребенка.
Смотрите, еще есть такой момент. Молодежь женится, замуж выходит, а потом возникают сложности с совместным проживанием. У нас же пик вот сейчас разводов пришелся на постпандемийное время. И произошло, что люди оказались в замкнутом пространстве, и выяснилось, что они очень тяжело переживают вот эту близость. Угу. Казалось бы...
Вынужденную.
Да, мы идем в брак, да, и женимся, чтобы быть как можно ближе, да, друг к другу, да. И выяснилось, что это как раз очень такая подавляющая штука. Но здесь проблема в том, что нас никто не учит жить друг с другом 24 часа в сутки. Мы все равно расстаемся, работа, друзья.
Да, рабочий
и
день,
и этот воздух,
поездки, походы,
он
да.
нужен, да, для семьи, для взрослых людей. Но справляться с такими внутренними проблемами, проблемами, скажем, ну, какого-то негатива, раздражения, нас никто не учит. И здесь вопрос как раз, чтобы помогать семьям, которые в кризис попадают, они попадают, известно, после первого года, после третьего года, после пятого года, после седьмого года. Не знаю, вот мои родители развелись спустя 25 лет. Но это не значит, что они не остались близкими людьми. И, может быть, тогда, если бы, ну вот реально открутить назад, я понимаю, что если бы или папа, или мама сделали бы какие-то другие шаги в отношении друг друга, они бы до сих пор были вместе.
Очень болезненная, конечно, тема. Я бы здесь хотел, конечно, упомянуть такие случаи, когда пары некоторые разводятся, через некоторое время сходятся снова, как бы и осознав полностью вот все,
такое
что они потеряли.
Такое тоже бывает.
Да. Но, к сожалению, статистикой здесь не владею, а я здесь очень щепетилен именно к вот этим, к числам и к прочему. А цифры, безусловно, не могут не пугать. Если есть данные Минтруда, если есть данные как-то министерства соответствующего ведомства, да, по статистике...
Ну, Росстат.
Никакого... Да, да,
Росстат.
Да, да. В этом плане, да, с этими цифрами нужно что-то делать.
Я им доверяю только... в данном случае.
И здесь не только нужно ликвидировать разводы, здесь нужно как это, пропагандировать, наверное, нормальное вступление в брак.
Ну, и еще у нас есть парочка новостей, я думаю, мы успеем обсудить, Алексей, до ваших новостей на «Спутнике».
До наших новостей на «Спутнике».
Да, ну вот я сегодня нашла такой опрос. Делали среди, я так подозреваю, родителей и школьников, чем будут дети заниматься летом. Ну, знаете, меня немножко расстроили результаты, потому что половина школьников часть времени летом посвятит учебе. Я просто вспоминаю свое детство. Какая учеба летом?
Ну,
три месяца.
А чтение хотя бы летние.
Но это не учеба, это не учеба. Смотрите, 8% будут учиться на протяжении всех каникул, 24% планируют отдыхать, то есть получается только четверть детей наших собирается отдыхать. У оставшихся 18 пока нет планов на лето. Ну, это родители. Родители нам рассказывают, опрос был проведен среди родителей. Вот среди тех детей, кто будет учиться летом, больше половины собираются посвятить, собственно говоря, ЕГЭ и ОГЭ, ну, свои занятия.
Да-да, к разговору о тех предметах, которые могут показаться слишком сложными, или наоборот. Вот тот самый выбор.
Да, и 20% хотят закрепить пройденный во время учебного года материал, 16% будут наверстывать упущенное по школьной программе, а 7% будут просто учиться, чтобы не тратить время зря. Слушайте, ну, не знаю, я вот, уж простите меня, но я как уполномоченная, я же в интересах детей, я считаю, что летом, конечно, надо отдыхать, безусловно, надо читать книжки, с этим большая проблема, потому что есть гаджеты, и дети очень сложно ну, читают это... Это правда, у меня тоже есть ребенок, и я понимаю, как это сложно заставить что-то прочитать, тем более по программе. Но, знаете, вот как мы поступаем? Я-то в детстве своем помню. Ничего, вот я не знаю, Алексей, как ваше детство школьное прошло, но мое, мы 3 месяца реально били баклуши, как сказали бы наши родители, ничего не делали, гоняли там на велике, ездили, если нас куда-то вывозили, там, на море, не на море, к бабушке, не к бабушке. В общем, балдели абсолютно. Я читала книжки, мы много читали в нашем детстве. Я читала и по программе, и без программы. И сейчас вот я, например, со своим сыном понимаю, что ему тоже надо отдыхать, но современная школа менее милосердна, чем наша была советская школа к нам, к современным детям, она менее милосердна. И она впихивает, пытается впихнуть столько в них, что подчас это невозможно переварить, изучить, принять, выучить. Поэтому мы со своим младшим сыном договариваемся, что он где-то ну, в течение, скажем, лета, если у него прям есть там неделька, он сидит на даче, мы договариваемся, что он раз в день решает одно упражнение по математике. Одно. И раз в неделю он пишет, мы его просим писать, не заставляем, говорим, давай раз в неделю изложение, просто как прошла неделя, что интересно, был маленький рассказик про что-то.
Все, вы в половине этих опрошенных.
Я в половине. Ну, я не учусь, в смысле, повторяем. Но мы там, чтобы слова были какие-то,
конечно,
словарные,
конечно.
Еще что-то. Но реально объем невероятный. То есть я понимаю, родители, я не осуждаю никого, невероятный объем. Они приходят, и им ставят сразу в начале сентября проверочную работу. И типа, что они выучили, или вернее, это проверочная работа, сколько они забыли за лето.
Да,
и, там, как мне говорят учителя, результаты ужасные. Поэтому все равно мой призыв, дайте по возможности детям больше отдыхать. Лето – это святое.
И да, тема, которую вы мне прям сразу поручили.
Да, я вам поручила.
Электросамокатчик со стажем.
Да,
но
да,
я
да.
аккуратный электросамокатчик, я ничего не нарушаю, я езжу там, где можно, я ни в кого никогда не врезаюсь, но я вижу вот очень сильный такой нажим, очень сильная
прессинг.
Критика неадекватных электросамокатчиков. Я все-таки настаиваю, чтобы так говорили, меры принимаются, давайте про них побеседуем
ну,
тоже.
Ну да, предлагают ввести штрафы, я, конечно...
За что?
Как та баба-яга, я вообще считаю, что ну, надо пожестче, пожестче с самокатчиками. Вы уж меня простите, надо с самокатчиками пожестче. Надо...
С электросамокатчиками, которые нарушают правила, которые не понимают в голове, что можно, что нельзя, и что пешеход все-таки это главное.
Вы знаете, я вообще, ну, вы меня простите, Алексей, это не против вас. Я против самокатов на пешеходных переходах, на тротуарах и на дорогах тоже, потому что люди, которые берут самокат и выезжают на проезжую часть, не знают правил ПДД.
О,
и с них это не требуется.
Прекрасный
первое.
Пример, да.
Второе, ты идешь с маленьким ребенком, у тебя несется туша, но вы вот в хорошей форме.
Спасибо.
А бывает,
я прекрасно просто
150
понимаю,
килограмм
да.
несется на скорости 40 километров
и
в час.
И электросамокат еще бывает тоже столько
очень,
же весящий.
Да, поэтому это, в общем, суммируется, это очень тяжелые травмы, и, в общем, не приведи Господи. Они предлагают ввести штрафы для водителей электросамокатов за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования.
Логично, 30
тысяч, за превышение скорости 5 тысяч, штраф за езду на электросамокате низкий человек 3 тысячи, за перевозку детей 5 тысяч, штраф за оставление водителем СИМ места ДТП 5 тысяч, ну и штраф для велосипедистов, кстати, за вождение в нетрезвом виде не хотят повышать, оставить 1000-1500 рублей. Я бы вообще все забирала бы, и самокаты, и...
За пьяное вождение абсолютно
и велосипеды. И вообще. Смотрите, у меня совсем недавно в Подмосковье случилась трагедия. Буквально там неделю назад молодая пара взяли самокаты, купили дорогие самокаты. В мае после Пасхи у них должна была быть свадьба. Они разогнались, причем это была придворовая территория во дворе. И девушка, уж не знаю, что там случилось, там пока работают следователи, непонятно, то ли она не справилась, нажала резко на тормоз, то ли сама машина затормозила. В общем, девчонка перевернулась в воздухе, упала и мгновенно погибла. Еще раз напомню, через 2 недели у нее должна была быть свадьба, и осталась маленькая дочка 5-летняя у этой девочки. И я про что? Я вообще бы их запретила. И, вернее, как, я бы их запретила в городе, в центре, там, где ходят люди. Я оставила бы возможность ездить в парках, на велодорожках, которые не на проезжей части, потому что таких, как вы, Алексей, со стажем, с опытом, со знанием ПДД, к сожалению, очень мало. Особенно, когда они ставят еще детей с собой. Мне вообще хочется остановить его за руку и что-то предпринять нехорошее, потому что они рискуют, с собой-то ладно, но они реально рискуют ребенком, который в заложниках у них находится. В заложниках,
в общем,
его
это еще нравится.
Знаний или незнаний, поэтому вот для меня самокат, чем жестче будут штрафы, тем,
но
мне
это
кажется,
же не жесткие
будет
штрафы,
правильнее.
Вы же согласитесь, это же вот какой-то
вообще
прям прейскурант, извините.
Да, ни о чем.
У
нас
есть
за лишнюю парковку проедусь. Круче берут, поэтому ну, вот за парковку, да, в неправильном месте там,
да,
в общем, и эвакуируют, и все. Вот почему здесь ничего не забирают и не штрафуют еще компании на всякий случай?
Я в этом смысле полностью с вами согласен в том, что это нужно регулировать, причем регулировать жестко, но при этом все-таки внимательно подходить к этой теме. Это очень важная, очень, очень болезненная тема.
Соблюдая права самокатчиков.
Тех, которые сами готовы уважать чужие права и, соответственно, пользоваться электросамокатами там, где это не принесет никаких никому проблем. Ксения, давайте прервемся на несколько минут. У нас очень важная тема во второй половине часа. Это вопросы доверия органам опеки. Голосуйте. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Осторожно, дети. Опросы в Телеграме уже размещены.